Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня очень интересный и неожиданный, на мой взгляд, ждет нас всех разговор. Сегодня наша тема – это китайское современное искусство. Дело в том, что в 2020 году в Санкт-Петербургском Эрмитаже прошла масштабная выставка современного китайского художника Чжан Хуаня.
Несмотря на пандемию.
Да, несмотря на пандемию, что вообще, я считаю, подвиг организаторов. И сейчас эта выставка, правда, несколько ином, не таком масштабном виде, но, тем не менее, приезжает в Москву, так что мы тоже здесь не будем обделены вниманием, увидим его работы. Но а это для нас повод поговорить о нем самом, кто он и почему.
А где в Москве?
В галерее ГУМ «Редлайн». Мы сможем посмотреть эту выставку. Она вот уже буквально на днях, кстати говоря, открылась для публики накануне.
И действительно, это повод поговорить.
Да, это повод поговорить и поговорить вообще о современном китайском искусстве. Что там происходит? Это, по-моему, очень интересно. Виктор, ну я знаю, что вы были в Китае. Вот там где-то современное искусство вам вообще попадалось?
Нет, мне попадалось в основном, конечно, люди, которые связаны с филологией. Я не так давно был в Шанхае, выступал там и все прочее. То есть, что значит, общался?
В доковидные времена,
да,
как говорится.
Доковидные, да. Это было как раз в 2019 году. Я заметил, конечно, некоторую осторожность. Я заметил, что существует определенная цензура. Есть такие темы, которые лучше не ворошить. И, например, ко мне приехали из Пекина мои издатели. У меня там немало уже книжек вышло. И сказали, мы хотим переиздать вашу автобиографию «Хороший Сталин». Но вы знаете, вот это название как-то у нас сейчас не звучит.
Надо переделать.
Надо переделать. И говорит, можно вам такое название предложить «Хороший отец»? Ну, я говорю, ну, раз...
Ну, примерно я и моя семья еще можно, или что-то в таком духе.
Я позвонил жене, она замечательно ответила. Она говорит, назови «Отче наш».
Тут они, мне кажется, не почувствуют этой игры слов. Ну, в общем, цензура есть. Это понятно.
Есть цензура, но, с другой стороны, конечно, потрясает совершенно Шанхай. Его возможности, его размах, его какой-то улет в будущее, и вот о чем пойдет разговор, это, конечно, разговор не только о том, что есть, а о том, как искусство набирает свои обороты.
Вы знаете, я когда готовилась к этой программе, с одной стороны, я знаю, что многие годы, и, по-моему, по сей день, китайские живописцы приезжают учиться в Россию, например, активно их берут, они поступают в Академию художественную Репинскую в Санкт-Петербурге. И там они очень пристально изучают русскую живопись XIX века, и учеба во многом, ну, как и для всех студентов, основана на копировании вот образцов и шедевров. То есть, с одной стороны, они постигают передвижников, русский реализм и так далее. С другой стороны, мы знаем, ну, Ай Вейвей, который, в общем, прогремел, может быть, сейчас немножечко меньше, реже его имя всплывает, прогремел во всем мире, в Европе своими работами, перформансами и так далее. С третьей стороны, мы знаем традиционное китайское искусство. С четвертой стороны, очень интересную вещь я прочитала, когда готовилась, не помню, где, может быть, это было как раз интервью художника Чжан Хуаня, о котором мы сегодня будем говорить. Там было сказано следующее, что еще с древних времен в Китае каллиграфия была настоящей искусством. И это вообще такая современная концепция визуального искусства, когда текст превалирует над изображением. То есть то, что составляет основу современного актуального искусства. То есть мы имеем там очень интересную вообще такую картину, которая должна для нас, конечно, сложиться в какой-то итоговый пазл, мне кажется.
По этому поводу, я думаю, интересно поговорить со специалистом.
Безусловно. Сегодня гость нашей программы Алена Иванова. Она сокуратор выставки, которая была в Эрмитаже и Московской выставке, а также она российский представитель Perlem Galleries. Perlem – это известная галеристка, которая вот занимается как раз продвижением китайского искусства во всем мире, ну а Алена Иванова представляет ее в России, соответственно, здесь тоже продвигает современное китайское искусство.
Домино.
Алена, здравствуйте, мы рады вас сегодня приветствовать в нашей программе. Говорим мы о современном китайском искусстве. Но и хочется начать чуть более, может быть, общего вопроса. Мы, в общем, все, наверное, имеем так или иначе представление о традиционном искусстве Китая, но мало знаем о современном. Может быть, для кого-то имя Ай Вейвей на слуху в первую очередь, но, может быть, на этом и заканчиваются наши знания. В нескольких словах, конечно, сложно сформулировать коротко, но, тем не менее, давайте попробуем, что же такое сегодня современное китайское искусство?
Благодарю, на самом деле, за вопрос. Но давайте, чтобы ответить на него, сделаем такой исторический ликбез.
Давай. говорите?
Мы понимаем, что в течение тысячи лет китайское искусство, оно развивалось по собственной логике, которую нелегко заменить западной моделью. И прежде всего европейское изобразительное искусство, оно практически не оказывало влияния на китайскую традиционную живопись, как и, в принципе, другие сферы искусства. Хотя на рубеже веков некоторые художники получали образование за рубежом, чаще, конечно, в Японии, и в некоторых даже художественных школах преподавали классический западный рисунок. Но китайское искусство, оно было всегда пронизано принципами конфуцианства, буддизмом, буддизмом. И в Китае было свое особое направление в искусстве, и художники, или как их ранее называли, литерати, такие образованные люди из высокого общества, они писали чувственные картины, полные природной гармонии, где каллиграфия, поэзия, живопись, она становилась искусством такого внутреннего развития, созерцания и удовольствия. Говоря о 20 веке, после 1949 года, первого года прихода к власти Мао Цзэдуна, также наблюдался культурный подъем. Это было время надежд на лучшую жизнь, будущее процветание страны. Но тогда это вскоре сменилось тотальным контролем за творчеством и со стороны государства. И время этой, скажем, образованной элиты, оно пришло к концу во время Мао. И в его годы правления было убито очень много ученых, аристократов. И на смену вечного спора между западным модернизмом и китайским гэхуа пришел тогда соцреализм, подарок большого брата Советского Союза. Стоит отметить, в то время была сильная советская академическая школа, никакого свободного творческого проявления, то есть голый соцреализм и госзаказы. И в то время студентов очень жестко наказывали за любую свободу или отстранение от этих канонов. То есть это было время тотальной потери индивидуальности в это время. Поэтому китайское современное искусство – это очень интересный феномен, который берет именно свое начало с конца культурной революции. Вот, в 1979 году художники, они в то время начали искать себя, искать свой голос, им хотелось, чтобы их услышали. И такие художники-авангардисты, они считали себя тогда пионерами культуры, задача которых заключалась именно в просвещении масс, борьбе за социальные реформы и вот восстание против прошлого. И помимо того, что они критиковали доминирующую государственную идеологию, они пытались вернуть таким образом вот эту подавленную индивидуальность.
А скажите, пожалуйста, во время культурной революции много ли погибло художников и творческих деятелей?
Я точно не могу вам сказать статистику, но сколько я общалась с людьми из Китая, профессорами, огромный процент именно этой элиты был порабощен. На самом деле это напоминает Советский Союз, потому что очень много вот этой буржуазии, они просто были истреблены. Те, кто успел, они уехали, конечно, в Европу. И вы упоминали как раз от Ай Вейвея, тогда началась волна вот таких новых арт-сообществ, которые стремились проявить это чувство свободы. И тогда они, конечно, яростно атаковали такую маосистскую идеологию. И именно то сообщество, в которое входил Ай Вейвей, это называлось «Сообщество звезды», они тогда отрицали теорию искусства ради искусства, которая была распространена тогда в художественных и ученых кругах. Для них они считали, что каждый художник — это маленькая звезда. И, как вот говорил один из их основателей, даже великие художники в масштабах Вселенной всего лишь маленькие звездочки.
Скажите, пожалуйста, вот в этом сообществе художественном современного искусства, актуального, да, как принято говорить, искусства, Чжан Хуань, чья выставка открывается сейчас в Москве, до этого она была в Санкт-Петербурге, какое он место занимает?
Я бы сказала, самое достойное.
Это замечательно.
Но он прекрасный художник. Мы вместе с Аней просто восторгались его работами.
Это правда, да, да.
Поэтому мы с особым интересом с вами разговариваем, но расскажите нам побольше о нем.
Вообще вот эта история, которая появилась в Санкт-Петербурге, это долгий путь мы на самом деле прошли, потому что 2 года назад наша галерея, которая привозила художника Perlan Galleries, мы долгое время выбирали, какого именно художника показать России. И Чжан Хуань, он тогда стал первым вообще в истории художником, который появился в Эрмитаже.
Первым китайским современным художником, давайте уточним.
Да, это, конечно, для него была огромная честь, учитывая также тот факт, что он никогда не был в России. Он признан во всем мире, но в России не был. По поводу, какое место координат занимает Чжан Хуань, ну, скажем так, он достиг совершенства в основах изящных искусств. И если говорить про образование, так же, как и многие художники, он получил очень хорошее, достойное образование в Хэнаньском университете.
Это художественное образование или какое-то гуманитарное?
Это было художественное образование, да. Его главная специализация была тогда живопись маслом. И в то время он, конечно, пытался отточить вот свою технику, которая позволила ему писать с фотографической точностью. И как мы знаем, после культурной революции это был один из самых таких востребованных стилей живописи. И во время учебы Джанхуань, он, конечно, увлекался тоже Франсуа Милле, Рембрандтом и старыми мастерами. И это, на самом деле, очень было заметно вот на выставке в Эрмитаже. То есть любимые мастера художника, они сошли со своих полотен и вот появились таких в разных медиа художников. Но он не остановился на этом. В 90-х в Пекине он был весьма активен. Он считался одним из ведущих таких художников-авангардистов. И дальше он получил обучение в одной из самых известных китайских центральных академий зрелищных искусств. И, как он сам комментирует, глаза его открылись для множества новых практик. То есть он начал работать в объеме, по-настоящему определился, почувствовал себя, когда обнаружил, что его тело может напрямую выражать идеи и мысли.
Он приехал в Россию и был в Эрмитаже, в Москве, наверное. Расскажите о нем. Он симпатичный, он приятный человек?
Я знаю Джанхуаня уже около 3 лет. Мое знакомство весьма очень положительно было с ним. Он большой юморист, он мыслитель. Он очень добрый по натуре. Мне он чем-то напоминает еще ребенка, потому что когда мы были в Петербурге, он настолько, знаете, с интересом все изучал, каждую деталь, и вот как ребенок радовался вот каждому моменту, каждой вот детальке. И это, конечно, не может восхищать. Он очень мудрый человек.
Но он же буддийский монах, да, сейчас? Он принял монашество какое-то время назад.
Да, по сути, он принял путь воина некого такого, потому что для него его культура, традиции, они очень важны. В них он черпает вдохновение, вот этот культурный код, который для него очень важен. И он там находит очень много ответов. Для него поездки в Тибет, они стали ежегодными. У него есть там свой мастер. И он постоянно в таком, знаете, поиске вопросов и в поиске ответов. И в его творчестве, я думаю, что это очень отчетливо видно, потому что оно постоянно развивается, не стоит на месте, что важно для художника.
Скажите, пожалуйста, вот все-таки современное искусство для нас это прежде всего, ну, европейское искусство. Мы знаем, что огромная такая длительная многовековая традиция китайского национального искусства. Вот современное искусство Китая, это все-таки о чем? Оно больше связано с искусством Европы, с традициями, или это какое-то претворение и китайских национальных традиций, и того, что художники видят в Европе, в Америке и так далее? Вот какой это замес, так сказать?
Замес очень большой, на самом деле. Но я хочу сказать, что каждый художник, он ищет свою уникальность через призму своего опыта, культурного кода, воспитания, образования, да, смелости идей и выхода за рамки трендов. То есть, по сути, нельзя поставить клеймо художнику, ограничив его только национальной принадлежностью. И нынешний мир, он изменился, искусство наиболее ярко выражает эти перемены.
Ну, наш сегодняшний герой, он хорошо владеет представлениями о европейской культуре, об американском, об абстракционизме, вообще всеми теми владеет инструментами, которые владеет, например, российский художник сейчас и западный тоже. Или чем-то он отличается в этом смысле?
Джанхуань, он отличается именно тем, что он сам создает свой некий тренд. За что его вот полюбили, за что он стал известен, это именно за свою действительно самодостаточность. То есть он не стремится быть похожим на кого-то, он экспериментирует с техниками. Конечно, для него известны все западные, американские художники. Он около 8 лет жил в Нью-Йорке, он стал известен там. Но несмотря на западное влияние и американское влияние, которое он получил, он активно устремляет свой взор все-таки на традиции своей культуры, потому что он пришел к этому уже в более зрелом возрасте. После того, когда он вернулся из Нью-Йорка обратно в Шанхай, он понял, что он чувствовал себя очень одиноким тогда в Америке, потому что он чувствовал себя китайцем в Америке, а вернувшись обратно, чувствовал себя американцем в Китае.
Интересно. А он в Шанхае живет, да?
Сейчас он живет и творит в Шанхае, да. У него невероятно огромная студия. Вы знаете, я когда первый раз туда попала, я очень долго не могла отойти от того, что я увидела. То есть это как город в городе. То есть у него там целое маленькое королевство с размером почти как Монако.
Но значит ли это, что современные художники в Китае уже свободно живут и работают? В общем, нет никаких притеснений или проблем?
Вы имеете в виду про цензуру?
Да, да, конечно.
Скажем так, она, конечно, есть. И это очень четко отслеживается, особенно вот когда мы выступаем на каких-то крупных арт-ярмарках, например, в Шанхае, менее очевидно, в Гонконге. Цензура, конечно, есть.
И в Гонконге есть цензура, да?
В Гонконге нет. Да. В Гонконге она меньше, конечно, ощущается, скорее ее даже нет сравнению с Китаем. Но вот в Шанхае, например, мы сталкиваемся с этим постоянно. Иногда бывает даже, что для определенных художников есть отказы. Правительство не готово, и общество не готово еще так открыто.
Как жаль, что я недавно был в Шанхае, совсем не знал про этого художника. Вот бы я посетил его в Монако, условно говоря.
Китайская Монако.
Китайская Монако, да.
Я думаю, что это мы можем запросто устроить. Я думаю, Джан Хуань был бы очень рад новым гостям. И, вы знаете, у него, на самом деле, даже есть собственный зоопарк в своей студии, своя огромная коллекция даже гробов, потому что тема жизни и смерти его тоже очень интересует.
Даже коллекция гробов – это интересная тема.
Да, которую он собирает по всему Китаю. То есть это весьма очень впечатляет.
Я думаю, что через вас я как раз передам свою книгу «Русская красавица» по-китайски. Я думаю, он получит удовольствие. Как раз там тоже про гробы есть.
Скажите, а какие работы будут представлены на выставке в Москве? Что-то отличается от того, что видели зрители в Санкт-Петербурге или нет? Вот давайте об этом.
Да, она будет отличаться, во-первых, потому что выставку в Петербурге мы готовили целых полтора года. Это весьма масштабный проект. На эту выставку у нас не было так много времени, но ее идея пришла мне как раз в конце 2020 года. Я поняла, что мне бы очень захотелось поделиться с Москвой вот этой любовью, и чтобы каждый смог на мгновение где-то проникнуться вопросом для самого себя, что есть любовь, и как-то даже не шаблонно ответить себе, прочувствовать это как философию, как состояние, как путь, который каждый из себя выбирает. И две работы будут представлены, номер 2 и номер 7, и также будут представлены фильмы и бонусом, я бы сказала, «Мудрость» Джан Хуаня. Вот, то есть это весьма такой чувственный проект.
Это прекрасно звучит. Бонусом «Мудрость».
Мы создаем такое пространство монашеской кельи, в которой зрители, он сможет окунуться в такую пустоту и рефлексировать на какие-то вечные вопросы. И художник, конечно, помогает направить внимание зрителя вглубь на него, чтобы каждый смог остановиться и понять для себя, какое место любовь занимает в его жизни. Да, выставка, возможно, она не такая масштабная будет, но она очень глубокая смыслами и эстетической визуальной составляющей.
Вы знаете, еще об одном человеке хочу вас спросить, который, я так понимаю, играет большую роль в организации этой выставки. Это галеристка Перл Лэм, которую вы представляете в России, насколько я понимаю, официально. И я читала про нее очень интересные тексты и интервью с ней. Вообще незаурядная женщина, одна из первых, наверное, да, галеристок женщин, арт-дилеров женщин в Китае.
Да.
Расскажите немножечко о ней.
О ней, как и о Джан Хуане, можно говорить часами, потому что это очень необычный человек. Она сама происходит из очень влиятельной азиатской семьи. И под давлением семейных обязательств она отказалась быть в семейном бизнесе, была недвижимость. Она захотела заниматься искусством.
То есть пошла против воли родителей, вообще как могла.
Да, она была всегда бунтаркой, она шла против правил, и поэтому стала настолько успешной именно благодаря вот своей импозантной натуре. Занимается, да, она искусством уже более 20 лет и активно продвигает китайское современное искусство по всему миру, очень влиятельно в кругах арт-сообщества, и сама галерея у нас представительство есть по всему миру. То есть она смогла создать такую платформу совершенно глобальную. И она очень интересный человек, очень тоже добрый, общительный, и на самом деле создает впечатление, что она знает просто всех.
Она из Гонконга, правильно я понимаю?
Она сама из Гонконга, да.
А скажите, пожалуйста, если вот так шире взять, вот успехи экономические Китая как-то повлияли на популярность искусства Китая в мире вообще глобально?
Есть два фактора, которые повлияли, в принципе, на китайское современное искусство. Первое – это то, что сами китайские коллекционеры 2000-х начали активно поддерживать своих китайских художников. То есть они помогали аукционным ценам просто взлетать до небес. И второй фактор – это то, что художники стали быть более глобальными благодаря появлению их в Штатах. То есть, в принципе, Америка во многом помогает художникам стать известными. То есть вот это вот признание в европейских и американских институциях, оно очень сильно повлияло на современное китайское искусство. Но если говорить даже о топовых арт-галереях мира, таких как, например, Пейс, Клавелла, Тедешо, Клейсенбурга, Гостин, Дэвис Бернер, Братан и многие другие, для них в списке каждого вы найдете китайских художников. И ежегодно, как в Штатах, так и в Европе, я наблюдала грандиозные просто кураторские выставки, и не говоря даже там о Биеннале Венеции. И это, конечно, работает и в обратную сторону. То есть эти галереи, они стремятся оказаться и в азиатских локациях. например, в Гонконге или Шанхае. То есть успех галереи в Азии – это тоже, ну, важная составляющая.
Домино.
Алена Иванова, со-куратор выставки «Джаньхуаня», которая открылась на днях в Москве. Ну, хочется не только посмотреть эту выставку, но хочется вообще уже после этого разговора узнать и других китайских художников, и, может быть, ждать других выставок, правда?
Конечно. Вообще интересно, действительно, их связь с западной живописью, потому что я вот читал, как раз готовясь к программе, что наш сегодняшний герой интересовался Рембрандтом,
у него
что-то действительно в вот этих красных огромных картинах есть напряжение именно, я бы сказал, даже не буддийского, а христианского типа. Ну, несмотря на то, что он буддийский монах, есть такое ощущение, что он и знает религию Запада, религию православия, может быть, в меньшей степени, но то, что католицизм там, безусловно, есть. Потом, конечно, меня удивило в разговоре с нашей гостью, что он 8 лет в Америке возвращается, то есть не забывает свою родину, это производит тоже сильное впечатление, потому что, конечно, я думаю, в Нью-Йорке он пользовался большим успехом.
И еще о чем мы сегодня бы говорили, он активно занимался перформансами какое-то время.
Он куда-то погружал свое тело в какие-то...
Обмазывал краской, там чего только не было. Такой большой
этап. Ну, в общем, я думаю, что... Как нам рассказала сегодняшняя гостья Алена Иванова, не случайно у нее там коллекция гробов и зоопарк, то есть власти выделили ему достаточно большое жизненное пространство для того, чтобы он прекрасно жил в Шанхае.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это была программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!